эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Все кроссовки Nike и Adidas в России оказались подделками. Во всяком случае, среди 1300 пар, проверенных экспертами в торговых центрах крупнейших городов, не нашлось ни одного оригинала. При этом, если верить нейросетям, в 2025 году в России средняя цена за пару Nike и Adidas в официальных магазинах и на маркетплейсах вроде Wildberries и Ozon составляла около 7-9 тысяч рублей. Но это с учетом скидок и распродаж. И вот, прочитав эту новость, мы решили выяснить, а почему люди так хотят носить бренды?
Почему они готовы переплачивать за модный бренд и даже покупать заведомые подделки, если нет денег на оригинал? И как в этих обстоятельствах дизайнеры и модные дома защищают свое авторство и ограждают себя от копирования и воровства? Разобраться в этом нам помогает историк моды Александр Васильев.
Но для начала дисклеймер. В этом подкасте вы услышите названия многих брендов. Ни одному из них мы не отдаем никакого предпочтения, и ни один из них не рекламируем. Все названия упоминаются исключительно в познавательных целях.
С чего все началось? В 2025 году Бюро судебной оценки и экспертиз по неведомым нам причинам решило проверить, не приторговывают ли в российских магазинах поддельными кроссовками, и провело масштабную проверку. Она длилась 4 месяца, с сентября по декабрь 2025 года, в течение которых эксперты бюро купили и проанализировали 1300 пар кроссовок Nike и Adidas в 5 городах. В поле зрения попали магазины Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Калининграда и Севастополя в аннексированном Крыму. Цена закупки от 10 до 18 тысяч рублей за пару кроссовок. Результаты шокировали, так как все проверенные пары Nike и Adidas оказались контрафактными.
Но контрафактными, насколько я поняла, из описания к исследованию, их считали при наличии одного из критериев – отклонение от патентного дизайна более чем на 5% по ключевым параметрам, использование материалов, не соответствующих заявленным, наличие технологических дефектов, невозможных в оригинальном производстве. Ну так вот, ни одна из 1300 пар не выдержала такой проверки. Мы ссылку на это исследование со всеми подробностями, в том числе, кстати, там советы есть, как выбрать оригинальную обувь, оставим в описании к этому выпуску подкаста. Ну, а нам тоже стало любопытно посмотреть, за сколько в России сейчас можно купить, причем не факт, что оригинальные кроссовки, и выбрали одну из моделей Nike из исследования, она называется Air Force One, и в качестве точки отсчета на официальном сайте Nike эта модель в классическом белом цвете стоит 115 долларов. Наташа изучала российский рынок.
Да, в «Спортмастере», например, цены на такую модель Nike начинаются от 10 тысяч рублей. На Wildberries ситуация интереснее. Там можно найти просто огромное количество кроссовок с названием Nike Air Force 1 за 1800, за 2000 рублей. И в целом, если не слишком глубоко пролистывать, в пределах 2500 можно купить себе кроссовки, которые называются Nike. И что забавно, мне попался еще один вариант за 12600, что ощутимо выбивалось из общей картины. И в описании к именно этим кроссовкам было написано, что это оригинал.
Просто брендомания в России так сильно развита, и так как не родилось ни одного отечественного бренда спортивной обуви, которая получила бы хоть какой бы то ни было мировой резонанс, конечно, сегодня, когда спортивная обувь подмяла под себя абсолютно все виды кожаной, замшевой, модельной, эксклюзивной обуви на каблуках для женщин или какой-то кожаной или замшевой обуви для мужчин, которая постепенно выходит из употребления. Это ужасно, на мой взгляд, но это факт. Конечно, в России есть желание ее приобрести. Приобрести оригинал не могут и из-за санкций, и из-за нечестности продавцов. Я совершенно не удивлен, что и в мире солнцезащитных очков, и в мире парфюмерии, и в мире белья, и в мире готовой одежды Россия, конечно, переполнена фальшивками. А как вы думаете, что кто-то будет рисковать и привозить подлинные вещи, кроме знаменитых байеров? И я уверен, что в России сегодня работают очень известные байеры-миллионеры, которые через Казахстан, через Армению, через Белоруссию, через Таджикистан, Узбекистан возят вещи более или менее с правдивым педигри происхождения, то есть приобретенные в Италии или во Франции, но они продают это за такие до небес раздутые цены, что, конечно, кроме новых миллиардеров, которые на фоне войны очень-очень разрослись в России, они себе это могут позволить. А все остальные вынуждены, да, носить фальшивый Adidas, фальшивый Nike, фальшивый Levi's, фальшивый Lee. Это будет длиться очень долго. И никак это не изменится в ближайшие 10 лет.
Не факт, что через 10 лет станет намного лучше, а люди по-прежнему будут хотеть обладать вещами какого-то заветного бренда. Но вот интересно, как вообще бренды появились и за что конкретно, ну, помимо ярлычка или логотипа на одежде, люди готовы свои деньги отдавать?
В мире моды бренд – это фирма, которая имеет название, известное миллионам или еще не достигшее большого мирового успеха, но которое держится определенных границ в создании изделий моды в разных направлениях. Это могут быть изделия текстильные, кожаные, это могут быть аксессуары, парфюмерия, наконец, косметика. И цель создания этого бренда – расширение продаж и влияние на покупательский рынок благодаря особой стилистике, которая конкретно этот бренд, это название, выделяет среди остальных конкурентов. Вопрос брендирования вообще не существовал на протяжении очень долгих веков. В эпоху Ренессанса люди не знали бренда одежды, в которой надо было одеваться, точно так же, как не знали бренда украшений в эпоху Рококо. Отношение к брендам как таковым начинается с рождения высокой моды, со знаменитого британского дизайнера Чарльза Фредерика Уорта, который был первым человеком на планете, начавшим писать свое имя на внутреннем поясе, который называется «Сантюр», в платьях женщин, и заставил покупательниц, раздеваясь либо перед мужчиной, либо перед мужем, гордиться тем, что у них платье определенной марки. Все это случилось в период конца 1850-х годов. Первый бренд назывался «Ворт и Боберг». И постепенно эта брендомания просуществовала до конца XIX века. И появляются такие мощные бренды в ювелирном искусстве, как, например, марка «Фаберже», которую все прекрасно знали и без рекламы в Инстаграме. Либо, например, такие потрясающие марки парфюмерии, как «Герлен», либо «Пакен». Это крупные марки моды, парфюмерии, косметики, о которых мечтали люди, когда еще не было никаких форм телерепортажей. Было скорее сарафанное радио, но люди мечтали иметь эти бренды. Впоследствии, уже после Первой мировой войны, когда в Европе, а это был центр моды, были свергнуты большинство монархий, интерес к эксклюзивной жизни аристократического происхождения, который во многом продвигал продукты моды, косметики и драгоценностей на протяжении долгих веков, стал не самым важным фактором, а новый тип людей, который ярко появился в эпоху индустриальной революции, это 1850-60-е годы, породило так называемых новоришей, вновь разбогатевших людей, которые хотели выделиться из общей массы буржуазии особенными предметами одежды. В моду брендомания очень ярко входит в 1920-е годы. Марка «Шанель» – один из таких ярких знаков этой брендомании. Марка «Пату», марка «Люсьен Лелонг», марка «Ланвен» – это очень яркие примеры нарождавшейся брендомании, которую продлили такие знаменитые дома, чтобы, так знаете, как говорится по-английски, dropping names, посыпать вам именами, как Скиапарелли, как Баленсиага, или Нина Ричи, или Мэгги Руф, которые стали безумно популярны в это время. И дальше огромное количество марок обуви, Перуджи, Феррагамо, впоследствии Кристиан Диор, Бальмен, старались продвинуть свои продукты и в эпоху после Второй мировой войны, в эпоху победы стиля позитивизм, 1950-е, 1960-е годы. Поэтому все, что случилось в 2021 году, на мой взгляд, уже проход по проторенным дорожкам.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы разбираемся в том, почему люди хотят носить бренды и почему готовы переплачивать за бренд и покупать заведомые подделки. Ну, тут, наверное, даже этот феномен брендомании – это что-то уже даже на стыке психологии и маркетинга. И, возможно, стоило бы его анализировать и с этой точки зрения, но, как нам рассказывает Александр Васильев, по сути, обладание брендом дает людям возможность приобщиться к чему-то эксклюзивному. Именно поэтому они хотят покупать какую-то конкретную марку.
Люди хотят вступить в клуб и найти себе ровню. Вот почему так много людей обожают логотипы. Логотипы, которые напечатаны на футболке, которые напечатаны на обуви, на сумочке, которые изображены на солнцезащитных очках. Для них очень важно показать, что их финансовый уровень жизни абсолютно соответствует общепризнанным идеалам современности. И вот почему они одеты во все изделия дома Dior, дома Chanel, дома Yves Saint Laurent, дома Balenciaga. Сегодня у меня была удивительная встреча, я сейчас нахожусь в Марокко. Я увидел сегодня на улице города Фез, это очень старинный средневековый город, который был основан в 9 веке нашей эры, женщину арабского происхождения в джеллабе. Джеллаба – это длинное такое платье, которое женщины на Востоке носят, с крупным логотипом «Шанель» на спине. Это на меня произвело огромное впечатление. Я понимаю, что он был доморощен, он был сделан через какой-то простой трафарет, но я понял, что женщина, одетая в недорогую и даже традиционную одежду, хотелось бы сравняться с другими представителями, например, королевской марокканской семьи, нося такой логотип.
Ну, что-то мне подсказывает, что члены королевской марокканской семьи, если и носят брендированную одежду, то не выставляют эти бренды на показ. Вообще, как бы считается моветоном демонстрация логотипов огромных, вот этих надписей «Шанель», «Армани», «Версачи», да что угодно. Ну, потому что уже too much. Но с другой стороны, а если ты хочешь вступить в клуб, как ты покажешь, продемонстрируешь, точнее, что ты в этом клубе? Ну, скажем, если у тебя только ярлычки на подкладке пальто, никто же не увидит. Вот как увидеть? Вот ты можешь, Наташа, определить просто на первый взгляд, человек идет, на нем хорошее кашемировое пальто. Отлично скроено, ладно сшито. Ты можешь отличить это пальто, я не знаю, Макс Мара, Барбарис или, может быть, просто сшил знакомый портной?
Ну нет, конечно, не могу отличить, если только на этом пальто нет каких-то явных признаков этого бренда. Как, например, ты упомянула Барбарис, наверное, на нем бы была бы какая-то подкладка в клетку, которая могла бы быть видна, и тогда ты мог бы предположить. Или пуговицы. Но в целом, конечно, если поставить три довольно качественные вещи рядом, сложно сказать мне, по крайней мере, какого они бренда.
Но в таком случае зачем люди отдают какие-то безумные деньги, если можно купить какой-нибудь ноунейм дешевле или заказать себе с обувью сложнее, если одежда, заказать у портного, купить хорошую ткань, и тебе сошьют отличную вещь, и это будет дешевле.
Ну, потому что оба эти варианта, как мне кажется, требуют чуть больше усилий. Чтобы заказать вещь, тебе надо найти сначала ткань или найти кого-то, кто поможет найти тебе ткань. Сходить не один раз к портному, мерки снять, сходить на примерки и заплатить, на самом деле, скорее всего, тоже не так мало денег, как это может показаться. Плюс, если ты выбираешь ноунейм, то это кот в мешке. Ты не знаешь, что ты купишь. Там на витрине или в онлайн-магазине это выглядит как какое-то хорошо скроенное пальто со всеми пуговицами на месте, с карманами, с нужными всеми прострочками и так далее. А ты его покупаешь, носишь 2 недели, и от него все начинает отваливаться. Конечно, может быть ноунейм прекрасное пальто, и все с ним быть хорошо, но мне кажется, именно психологически для людей, может быть, проще выбрать уже проверенный бренд, когда ты знаешь, что эти ребята шьют хорошие пальто, и ты просто отдаешь им свои деньги и больше не думаешь.
То есть, когда мы выбираем бренд, мы, по большому счету, выбираем не только этот самый клуб, но и качество, как бы историю бренда, вот все, что мы о нем знаем и что мы когда-либо уже использовали. Но, с другой стороны, бывает, что какие-то очень известные люди идут по собственному какому-то пути, делают выбор из не самых дорогих вещей, хотя могут себе позволить, ну, все что угодно, но они останавливаются на какой-то дешевой марке одежды, из-за чего она становится суперпопулярна. Все же помнят эту историю со Стивом Джобсом, который не хотел долго думать по утрам, что на себя надеть, и он выбрал для себя джинсы и черную водолазку, и он выбирал какие-то определенные марки.
Ну, если верить интернетам, водолазки Стива Джобса создал японский дизайнер Исей Мияки. И, судя по, опять же, оценкам в интернете, сейчас цена этих водолазок больше $500, так что прям совсем дешевыми их назвать нельзя.
Ну вот спрашивается, почему он платил за черную водолазку, ну, может быть, раньше они стоили дешевле, но, предположим, даже $100, если совершенно очевидно, можно купить из хорошего качественного хлопка черную водолазку дешевле. Ты понимаешь, почему это происходит?
В случае Джобса, я не знаю, из того, что я слышала, читала о нем, можно предположить, что Джобс в целом с интересом относился к Японии, и, например, история в целом с его одеждой, ставшей, по сути, униформой, имеет свои истоки тоже в его поездках в Японию. Все началось в 1996 году, когда он приехал на фабрику Sony и познакомился там с главой этой фабрики и увидел, что все сотрудники носят одинаковую одежду, такие бежевые куртки с отстегивающимися рукавами, которые превращаются в жилетки, видимо, чтобы удобнее было как-то работать. И начал выяснять, почему у людей униформа. Ему объяснили, что все это идет после войны, когда в целом были сложности с одеждой, с тканями, и людям нечего было носить, то компания Sony, принимая на работу новых сотрудников, должна была обеспечивать их какой-то одеждой, и вот они придумали эту униформу, и эта униформа стала чем-то, что, ну, связывало сотрудников и давало им ощущение вот принадлежности к чему-то общему. И Джобс даже пытался вести нечто подобное в компании Apple, но, судя по тому, что пишут, не очень прижилась такая культура в американской компании. И поэтому он решил, что, ну, раз сотрудники не хотят, то я буду сам носить по сути, униформу и, как ты отметила, не решать каждое утро, что сегодня надеть, с учетом того, что есть много других решений, которые надо принимать каждый день.
Да, но все равно меня все-таки возвращаясь к брендам, я не понимаю, почему люди готовы отдавать бешеные деньги за то, что никто никогда не узнает, что ты носишь это, особенно там, ну, не знаю, белье, например, нижнее. Но человеку почему-то важно это все делать. Вот ты выбираешь себе что-то, не знаю, как Джобс, а ты хочешь соответствовать какому-то клубу, какой-то компании, а как узнать, что ты вообще в правильной компании? Как вообще люди выбирают эти самые клубы? Вот вариант Александра Васильева.
Судьба каждого бренда – это особенный тернистый путь, связанный не столько с удачей, с успехом, с неожиданным поворотом обстоятельств, сколько с технологией популяризации того или иного бренда на мировом рынке. Эта популяризация сегодня происходит самыми разными технологическими путями, которые очень часто связаны с кинопроизводством, например, герои какого-нибудь популярного фильма или телесериала постоянно либо повторяют название того или иного бренда, либо одеты в одежду того или иного узнаваемого бренда, либо изделие с логотипом этого бренда, как скрытая реклама, неожиданно попадают в кадр. Это один путь. Другой путь – массовая реклама в интернете, благодаря постановочным съемкам, небольшим видео, которые записаны часто за огромные деньги профессионалами. Это работа с людьми, которые имеют какое-то значение в мире стиля или моды, которые постоянно будут либо сами носить, либо часто говорить об этом. Такой яркий пример работы, например, актрисы Ренаты Литвиновой с брендом Balenciaga и Демны Гвасалия. Пока он работал еще там, она постоянно выходила только в его нарядах. Или, например, работа блогера, который очень популярен сейчас в Париже, Сергея Григорьева Аполлонова, который постоянно будет вспоминать бренд «Эрмес», или бренд Dior, или бренд Chanel или Schiaparelli, только потому, что у них есть какая-то коллаборация, и они стараются этот бренд сделать максимально популярным. Это может быть связано, например, с каким-нибудь политическим деятелем, который вдруг снимется и покажет всем крупным планом свои кроссовки или свои часы. Конечно, это будет связано также и с другими внешними формами рекламы, ну, например, выставками. В последнее время, например, интерес к бренду Dolce & Gabbana, на мой личный взгляд, несколько упал. И для того, чтобы его реанимировать, были проведены сенсационно красивые выставки в Париже, а сейчас во Флориде, в США, которые показывают всем, насколько прекрасен этот бренд, какие замечательные платья или костюмы они способны создавать. Или, например, внезапная смерть отца-основателя Валентино Гаравани, итальянский дизайнер, не так давно почил в Бозе, и все СМИ мира долгое время на протяжении прошлого месяца только делали, что говорили об его заслуженном уходе. Интерес к этому бренду явно усилился по объективной причине. Также, например, это может быть связано с приходом на рынок совершенно неизвестного бренда, когда вдруг массовая реклама начинает постоянно говорить о том, насколько прекрасен какой-нибудь вновь родившийся бренд из Арабских Эмиратов или из Китая или из Японии. Секреты эти в теории известны всем. Практики требуют очень большого ума у организаторов продвижения бренда. Технологии этого продвижения. И также очень сложная работа связана с финансированием. Сегодня владельцы крупнейших брендов – это богатейшие люди на планете. И важная составляющая часть, которая была еще труднодобываема в прошлом, сегодня уже не проблема. Но конкуренция и борьба за умы, особенно борьба за умы молодежи, людей, которые родились в 2000-е годы, то есть 25 лет назад, очень важна для того, чтобы склонить именно их к приобретению определенных типов обуви, нижнего белья, верхней одежды. На мой взгляд, сегодня это проще, но и конкуренция больше, а денег на борьбу с врагами, то есть с конкурентами, у всех предостаточно. И новых технологий настолько много, что они прибавляются практически каждый день.
Но новые технологии прибавляются каждый день, отлично работают, хорошо проверенные старые. Но, во всяком случае, все, кто смотрел «Бондиану», знают, что Джеймс Бонд пьет мартини, ездит на Астон Мартине, а все нью-йоркские красотки носят босоножки и туфли Манола Бланик. Это тоже всем известно после сериала «Секс в большом городе».
Ну и, кстати, фильм «Дьявол носит Прада», по-моему, это не скрывается, рассказывает историю журнала Vogue и его главного редактора. И, что примечательно, в целом многие модные журналы, которые, по сути, ответственны за то, среди прочего, что небольшие марки одежды, обуви становятся вдруг желанными брендами, сами по себе эти журналы тоже являются брендами. Но, как мы выяснили, в том числе и во время разговора с историком моды Александром Васильевым, подделки сопровождали индустрию моды на протяжении просто веков. А о том, как дизайнеры и модные дома защищают свое авторство и ограждают себя от копирования и воровства, какие элементы одежды, обуви, аксессуаров становятся объектом интеллектуальной собственности и как в целом работает авторское право в фэшн-индустрии, мы расскажем в следующем эпизоде подкаста.
Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
и я, Наталья Джампаладова.